Скарбниця доль. Світлі гості на Світлому радіо.
Так, дорогі наші радіослухачі, сьогодні наша студія теж приймає світлих гостей. Ще раз дякуємо Богові, що ці світлі гості є, і вони погоджуються на зустрічі з вами, дорогі радіослухачі. Тому що є у нас усіх спільна мета до кінця, дійти до кінця із вірою і з надією. Ну, знайомтесь, в студії у нас сьогодні Сергій з таким коротким прізвищем Рад. Сергій Рад. Доброго дня вам, Сергій.
Доброго дня вам.
Раді вас бачити і дякуємо за візит.
Да, слава Богу.
Сергію, скажіть, будь ласка, цей Сергій, який зараз у студії, і той далеко, той Сергій, який не знав Бога, або який навіть відставляв Бога на задній план, це двоє кардинально різних людей, чи різниця невелика?
Ні, я думаю, що різниця велика.
Велика різниця?
Очень велика різниця. Тому що до «посмотреть» і «после», ну, видно то, що до у мене смисла не було в житті, але були якісь цілі. А после у мене появився смисл. І це кардинально зовсім другое.
Можна сказати, що ви були цілеспрямованим? Цілі такої, стремився к цілі?
Да, можна.
Хорошо. Давайте, наверное, спочатку почнемо із того, коли уже в такому взрілому віці, ну, скажімо так, усвідомлено, ви вперше потрапили до церкви.
Ой, це дуже цікавий момент. Це було мені 16 років. Меня мама очень долго приглашала в церковь, но я отказывался. Но когда я в зрелом возрасте уже сделал решение, я боялся, конечно, и где-то это было 7 января на мой день рождения. То есть мы с другом приняли алкоголя для смелости и пошли в церковь, потому что трезвым я боялся идти. И в этот момент, когда мы шли по дороге, он спросил, куда мы идем, я ему не говорил. Но когда ему сказал, что мы идем в церковь, он сказал, остановись, говорит, там выключают свет, и лучше туда не идти. И меня это настолько насторожило, и стало еще как бы более интересно, что это все-таки такое, и в чем как бы сама суть, что я все-таки дошел до церкви, мы зашли, но я не зашел вовнутрь, потому что я думал, вдруг, если выключат свет, я стоял возле двери, все служение. И когда сказали, я не слышал, о чем проповедовали, но когда проповедник пригласил всех помолиться, вот этот момент в моей жизни стал, наверное, кардинальным. То, что я когда зашел в зал и увидел, что люди стоят на коленях, для меня это было, я был шокирован, потому что я не мог понять, перед кем люди могут встать на колени и что ими движет. И я помню, я ходил тогда, всматривался в лица, и для меня это было очень непонятно, потому что у одних были слезы на глазах, а другие радовались. И в конце служения, когда сказали аминь, ко мне подошла молодежь и спрашивала, тебе понравилось. Я сказал, я не понял ничего, но у меня есть вопросы. И вот эти вопросы были по поводу молитвы, что с вами происходит. И они мне начали как бы объяснять, и мне как бы стало очень интересно. Вот это, наверное, первый такой момент, который для меня стал шагом действительно вот к этому духовному, ну, соприкоснуться и понять, что действительно людьми движет на самом деле. Потому что мы много слышим о Боге, но у нас есть какое-то мнение, но сам фактор того, что есть на самом деле, ну, практически никто не знает. То есть всего лишь наслышки. И вот когда я увидел это на самом деле, то есть мне стало очень интересно.
Сергію, ви прийшли у церкву, куди вас мама запрошувала? В ту церкву, в яку вона ходить,
да,
так? Уже на підпитку, уже прийнявши для хоробрості.
Да,
ви маму в таке положення ставили не дуже зручно. Добре, ось із вами таке дивовижне сталося, коли ви не розуміли, чому люди, що ними керує. Ну, а далі? Коли ж відбулося покаяння? Це ви просто завітали, подивилися,
так.
Мабуть, ж згодом був іще прихід, не
один? Покаяння було у мене первоначальним. Я дуже довго ходив, тому що мені понравилась сама молодежь. Ко мені почали відноситися по-другому, інтересувалися моєю життю. В мірі у мене такого не было, у меня было много друзей, но вот этот момент меня очень как бы расположил, скорее всего, к ним, потому что я как приходил на собрание, они постоянно задавали мне вопрос, как моя жизнь. И для меня это было просто непонятно, но и соответственно, как бы меня это радовало, что мной кто-то интересуется. Я начал ходить и ходил очень долгое время, что в конце концов со мной начали уже приветствоваться и начали говорить: брат, тебе уже надо, пора выходить каяться. И вот этот момент, вот первое мое покаяние было, наверное, на вот таком вот уровне, что я сам как бы еще не созрел для этого, но то, что я уже услышал, что пора уже выходить, я, да, покаялся.
То есть с побуждения других людей,
да? Да, с побуждения других людей, да. Да,
и что есть... вы хотите сказать, что в этот день ничего пережитого не было? Просто была формальная молитва?
Да, да, была формальная молитва в моей жизни, потому что, ну, как бы я сделал то, что мне сказали, и для меня, как бы, в моей жизни ничего не произошло такого кардинального. То есть я дальше ходил, гулял в мире, а на воскресенье приходил в служение. То есть как-то я разделил два мира и пытался ужиться, как бы, одним человеком в двух мирах. Ну, в конце концов, у меня не получилось.
Скажите, а почему вот так человек и в мире, да, и в церковь ходит? То есть была внутри какая-то борьба, ходить, не ходить? Почему вообще в церковь не ходить, а только в мире жить? Ну, вы чего-то ходили в церковь.
Ну, я скажу, почему. Борьба была, потому что я у верующих нашел то, что я не нашел в мире.
То есть, вы нужны кому-то, да?
Да, то, что я нужен, да. То есть я приходил туда, и мне как-то становилось хорошо, и мне как-то было, ну, радостно. То есть какие-то чувства появлялись, которых я не мог найти в своей толпе, с которой, как бы, жил всю неделю до воскресенья. И вот эта вот борьба меня, как бы, ну,
тянула. И туда, и туда.
Да, и, ну, надо было это пройти, потому что, как бы, когда ты начинаешь понимать и делать выводы, то это к чему-то по-любому бы привело. И в моей жизни, когда вот я ходил, и момент того, что я просто когда начал ходить в церковь и понимал, что люди для меня это были важно, и я их поставил на первое место. То есть я приходил, задавал какие-то вопросы, и они мне всегда давали ответы, и для меня это как бы показало, что вот, в моей жизни теперь нашлись те люди, которые будут за меня все решать. То есть я неправильно поставил Бога в своей жизни. Момент такой вот, то, что когда Бог потом начал стучаться в мое сердце, я не понимал, когда начали какие-то проблемы происходить в моей жизни, я к людям, а они мне говорят: ты не к тому обратился.
Да.
И в этот момент я не понимал, в чем смысл этого всего. И я тогда просто, помню, был огорчен, потому что они не решили мои проблемы, люди. И я тогда отошел от Господа.
Вы знаете, даже есть такая фраза: не хочешь разочаровываться, не очаровывайся. Да, вот в вашем случае было очарование людьми. Ну, не очарование, а так вы ожидали от людей.
Очень многого ожидал.
Приходимо на українську мову зі сторони ведучої. І до чого привелось це розчарування? Як далі продовжилася ваша доля? Продовжували ходити отак і туди, і туди?
Ні, не вийшло, тому що, коли ти в ком-то розчаровуєшся, то дьявол, він просто становиться рядом і відкриває тебе зовсім другий путь. То есть он мне показал, какие есть возможности в мире, и предложил мне просто уехать, потому что я, когда перестал ходить в церковь, встречал своих друзей, и они мне говорили, что ты не выбрал не тот путь, вернись, как бы наладь отношения с Господом. И я, как Иона, я думал, если я убегу куда-то подальше, то в моей жизни все станет на свое место. И я уехал, помню, в 2000 году в Питер. И у меня такой характер был, может быть, жесткий, то, что я сам себе сказал: пока не встану на ноги, я не позвоню родителям и не буду никого тревожить.
У вас уже семья была на то время?
На то время была семья, но это когда я ушел в мир, я, ну, как бы... Расстался, да, потому что меня никто не понимал. И первый брак у меня был, как бы, с моей стороны, я его просто поломал.
Уехали?
Уехал, да. И потом в моей жизни я первый раз позвонил матери через 3 года. То есть 3 года я не звонил, потому что я пытался устроиться, то есть я там нашел работу, снял квартиру. У меня уже были какие-то моменты в жизни, цели которых я достиг. Я помню, я заказал на 10 минут переговоры с родителями, и когда я пришел на этот телеграф, я помню, я что-то пытался рассказать матери, что я уже, как бы, вот у меня есть какие-то цели, я их добился, рассказываю. Единственное, что я услышал в трубку, когда мать мне сказала, что я за тебя молюсь, И я помню, бросил трубку, вышел с этого телеграфа, меня так это шарашило. Я все ожидал. Я ожидал, что она меня накричит. Я ожидал, что что-то произойдет с ее стороны негативное, потому что сын 3 года, она не знала, где я, в больнице, что со мной.
Чижевый.
То есть, чижевое. То есть, я вообще за 1000 километров в другом городе не звонил 3 года вообще. То есть, это с моей стороны было очень... Паскудно, но факт оставался фактом. То, что она за меня молилась. И вот, вот этот момент, когда она мне сказала, он мне пронзил сердце настолько, что я и шел по улице, задавал себе вопрос, как это? Мать от меня отказалась, а для меня это было непонятно. Но Бог в этот момент действовал в моем сердце. То, что вот эта вот молитва матери, она имеет очень большую силу. И милость Господа, она действительно была обращена ко мне. И я уверен, что по милости матери, что она действительно вот этот момент... Она выстояла. То есть, сколько было переживаний, не было ответов на молитву. Я не представляю, как она это все прошла. То есть, молиться 3 года без ответа, это очень сильно. Ну, со стороны вот человека, который, ну, в нашем-то, заложено в наших генах, когда мы чего-то просим, ну, соответственно, мы, ну, ждем чего-то. Ну, там, месяц, два, ну, год. Но не 3 года. И для меня это было действительно... подвигом. Я потом это увидел в ее сердце, что, ну, доверять Господу нужно 100%. И вот, вот для меня она была действительно вот этим вот толчком того, что, ну, она просто верила, доверяла Господу полностью, потому что другого варианта не было. Ну, да. С ее стороны.
Ну, і що, після того, як ви зрозуміли, що за весь цей час ваша мама молиться за вас, почалися якісь інші зміни у вашому житті? Чи ви продовжували так от досягати цілей, ставати ще міцніше на ноги? Багатство, ну, накопичувати і так далі. Так,
да, скоріше всього, да. Я продовжив, але це було вже не так очевидно, тому що вот этот момент, когда, когда она мне это сказала, он не уходил с моей головы. Не уходил, потому что я понимал, что за меня все равно там молятся. То есть я уже отчетливо понимал, что я уже больше звонить не буду, потому что, ну, там все по-другому. Но в тот момент у меня было уже много друзей в Питере, потому что у меня была хорошая работа, я зарабатывал за 10 дней $500. То есть и умудрялся их за 2 дня потратить, потому что я был без Господа, у меня не было цели, у меня не было мудрости. И вот этот момент, иногда мы думаем, что наши цели, достигнутые к чему-то, приведут к хорошему. С моей стороны, не привели, потому что Бог не давал мудрости в этом деле, как бы этим управиться. И момент того, что получилось то, что я начал замечать, что у меня друзья... Ну, держались за меня только из-за того, что у меня были деньги. И для меня это было большим разочарованием в жизни. Хотя я думал, что когда много друзей, это тоже что-то значит. Потому что, ну, это, во-первых, опора, где я мог бы обратиться. И я мог бы действительно... Я на них очень надеялся в своей жизни, на своих друзей. Потому что они как бы доказывали, что они мои друзья. И, ну, Бог показал мне совсем другое. Друзья иногда...
Куди привели? Куди друзі привели? Да. Розповідайте.
Друзі привели меня к тому, что мы начали очень сильно выпивать, потому что друзья были точно такие, какие они, верующие. И при наличии денег мы ездили то в один бар, то в другой бар. И вот эта моя жизнь меня так закрутила, что я просто уже не видел выхода. Не видел выхода, у меня были запои по 12 суток. То есть я начал вести... алкоголический образ жизни.
А коли приходили у себе, було таке в серці побудження попросити Бога, щоб якось вже розрулив цю ситуацію?
Да, було у мене один запой, був 12 суток, і коли я на 10-й день хотів поколотить ложкою в чай, я не мог просто попасть, мене всього почало трусити, і я тоді просто испугався. Я зрозумів, що все, я допився. І в этот момент я сказав: Господи, якщо ти є, я помню, выведи меня с этого состояния, и я хочу жить. И в этот момент я помню, что мои друзья как-то рассеялись, я даже не помню как, что я потом 2 дня отошел от этого всего состояния. И я потом начал как бы сопоставлять вещи, что в моей жизни то, когда я обращаюсь к Господу, почему-то все начинает получаться. Я обратно как бы сделал какой-то вывод в своей жизни, но я не обратился полностью к Господу, потому что, ну, мне стало легче обратно, и обратно я начал жить своей жизнью. И в этот момент просто Господь тогда начал уже просто кардинально менять. То есть приехали ко мне друзья, помню, и они пригласили обратно очередной раз ездить в бар, чтобы там просто провести хорошо время. И в моей жизни просто произошло очень серьезное событие. Мы когда приехали в бар, нас было 10 человек, я обратно надеялся на своих друзей, на свои силы, что мы хорошо отдохнем, что у нас там ничего не произойдет, потому что нас очень много. Но у Бога был другой план. Я там встретил одну знакомую, она была со своим парнем. Он был кавказской национальности. И мы когда сидели, общались, подошел к нам охранник и сказал, что со своим пивом нельзя в баре быть, нужно купить что-то. И этот парень, который был с моей знакомой девушкой, он начал, ну, грубить охраннику. Мужчина был где-то лет за 60. И я помню, что я встал на защиту этого мужчины. Я просто вытянул этого молодого со стола, отвел его за угол и хотел ему объяснить, что он не прав. Но я не заметил, что у него в рукаве был нож. И пока ему объяснял, он два раза успел меня ударить ножом. То есть в моей жизни кардинально все поменялось. То есть я был уверен в своих силах, я был уверен в своей реакции, что со мной этого никогда в жизни не произойдет. Но Бог показал, что вся наша жизнь – это лишь мгновение. Мгновение наших мыслей, наших каких-то там упований на что-то. Ничего не можем, мы ничего не можем контролировать, если не даст на это волю Бог.
И тогда, раны были серьезнее?
Да, лезвие ножа было 40 сантиметров, и первый удар, он пробил меня насквозь. И он бил, был боковой удар, здесь вошел, вот здесь вышел. То есть, ну, наверняка бил. То есть, если бы не милость Божия, я бы, ну, как мне потом сказал врач, я бы не выжил. Потому что стояли рядом друзья мои в 5 метрах тоже на улице. Я когда к ним подбежал и сказал, что меня ударили ножом, они говорят, не поверили. Ты, говорит, мы за тобой наблюдали, ты разговариваешь с каким-то парнем. Я говорю, вот этот парень меня и ударил. Потом я теряю сознание. Прихожу в сознание уже в больнице. Мне сделали первую операцию. И сам врач говорит, ты везунчик, потому что в моей практике такого не было. Потеря крови была 2,5 литра. Говорит, ну я не знаю, как ты выжил, но, говорит, ты выжил. И я понимаю, что сам врач мне говорит, что в его практике такого не происходило, но ты выжил. То есть, по идее, он конкретно сказал, что тебя помиловал Бог. Но я этого не услышал, потому что я знал, что если я выжил, мое сердце настолько ожесточилось, я знал эту девушку, с которой был этот парень, я знал, где она живет, и я сказал, если я выживу, порежу эту девушку и порежу этого парня. Я этим жил. И Бог, видя мое жестокое сердце, что я не понял этой милости, Господь не допустил еще 2 операции. Меня через 4 дня поднимают с операционной наверх, помню, на 3-й этаж. Мне мочили губы, потому что пить нельзя было. И за эти 3 дня, пока 4 дня, пока я лежал в операционной, вызвали моего отца, и мой отец уже был в палате. Я помню, мне когда завезли, я тогда увидел его, мы обнялись, и у нас палата была после операционной, к нам никто не заходил вообще. Я помню, зашел этот врач, за ним зашло много людей, какой-то доцент был, и он что-то говорил, они что-то записывали, он подходит ко мне, взял мою вот эту выписку, что со мной произошло, читает, говорит, ну, теперь уже молодец, если выдержал. И я ему задаю, мне можно что-то попить, потому что у меня, говорю, 4 дня я был в реанимации, мне мочили просто губы. Он говорит, теперь можно. Я помню, он уходит, я выпиваю чай, и мне становится плохо. Я отцу говорю, помоги мне встать, да, мне плохо. И он меня что-то берет на плечи, я сделаю 2 шага и теряю сознание. Потом, когда я открыл глаза, мне говорят, была 2-я операция, получается, мне кишки запаяли, а то, что у меня был желудок пробитый 12-перстный, они не видели. И когда я выпил чай, пошла обратка в моем организме. Я потерял сознание, и они нашли желудок, запаяли мне, а 12-перстный не заметили, обратно зашивают меня. И мое сердце обратно ожесточилось, потому что Бог стучался в мое каменное сердце, говорит, я тебя обратно спас. Потому что, ну, говорят, что желудок нашли, сделали, зашили, там запаяли его как-то. И я уже злость держал.
На лекарів.
Да.
На лекарів, які спрашивали.
Да, я сказал, если подымут меня в эту же палату, я всю злость, как это так? Он доцент, ходит, что-то говорит людям, они что-то записывают, а он даже не соизволил, ну, поговорить с теми, которые меня привезли, ну, то есть увидеть всю картину, разрешил мне там попить этот чай и обратно меня пустил под нож. И еще я 4 дня лежу обратно в этой операционной, они обратно поднимают меня наверх на 8-й день, потому что не могут понять, почему у меня не падает температура. Все как бы сделали правильно, говорят, там есть доценты, они найдут как бы решение. Меня обратно на 8-й день поднимают в палату, я заезжаю, уже жду этого врача, он обратно заходит, и я помню, я срываю на него всех собак. Я говорю, как ты можешь, говорю, тебя, за тобой ходят люди, говорю, ты что-то говоришь умно, они что-то записывают. Да, я говорю, даже не соизволил даже, ну, узнать у этих врачей, ну, то, что произошло, то, что они сделали, и сделал бы как бы общую картину. И он говорит, здесь все написано, они написали все, что сделали, я сделал выводы. Я говорю, мне уже 8 дней не дают попить, мочат губы. Мне можно на данный момент обратно выпить? Он, теперь уже можно, говорит. Он уходит, я обратно, помню, беру чай. И я тогда его уже не успел даже допить. Я такой выпиваю чай и чувствую, что...
И карусели.
Да, и у меня потолок такой, начинает уходить потолок. И на данный момент, это была вторая операция, просто милость Божья, потому что в нашу послеоперационную никто не заходил, потому что нам кололи морфий каждых 6 часов.
И
да, и только вечером медсестра заходила, спрашивала кому-нибудь обезболивающее. Это было днем. Я потом, когда с ней общался, почему она зашла, она говорит, не поверишь, говорит, но меня кто-то развернул. Говорит, я прохожу мимо твоей палаты, и такое ощущение, что меня просто, говорит, кто-то разворачивает, говорит, и направляет в эти двери. Я открываю эти двери, говорит, твой отец лежит, говорит, потерял сознание, и ты блюешь, говорит, кровью на кровати. Я, говорит, хватаю качалку, я понимаю, что отца мы откачаем, говорит, а тебя, говорит, я везу в операционную. Пока она меня довезла до операционной, я те 2,5 литра, которые меня ввели, я назад их, пошла обратно, назад их выблевал. И помню, что когда у меня меряют гемоглобин, он у меня 34 вместо 120. У меня онемело тело настолько, что я не мог говорить, и я не мог двигаться. И то, что у меня работало, я видел и слышал. И врач, который должен был делать третью операцию, говорит, я не буду делать. Потому что, говорит, за 8 дней третья операция, говорит, это нереально, говорит, или морфий его, ну просто, или он у меня вскроется, говорит, на скальпеле, а я не хочу на себя брать ответственность. Давай мы с тобой 5 минут поговорим, и я просто подпишу, что не выдержало сердце. И я помню, я лежу, и я это все слышу, что меня приговаривает точно такой человек к смерти. Фу, для меня это было, для меня это был шок. Но я помню... Ухватился обеими ушами за эти слова. Женщина вторая, которая стояла, сказала, что выдержал 2 операции, выдержит и 3-ю на столову. И я помню, я ухватился за эти слова, потому что я не мог, я хочу кричать, а у меня нету сил. Я просто слышу, а из-за того, что гемоглобин 34, у меня онемело тело, я даже не мог двигаться. Но я помню, я ухватился за ними, за эти слова обеими ушами. Я тогда помню, у меня была на третью операцию клиническая смерть 5 минут зарегистрирована. Я провалился, я не помню, выходил я из тела. Я с другими потом общался, с людьми, которые были в клинической смерти. Некоторые выходили, видели палату, как это все происходило. Говорят, я, ну, многие как бы за этим наблюдали, я этого ничего не видел. Но когда у меня начала работать логика, я начал оценивать ситуацию, я стоял в свободном помещении, мне настолько было хорошо, я не мог понять, где я, что со мной, потому что я понимал, что у меня было 2 операции, что на моем теле много шрамов, что сейчас должна быть 3-я операция, а я стою здесь, мне настолько хорошо, я помню, что я на себя посмотрел сверху, на свое тело, я смотрю, что у меня тело было без единого шрама, и для меня это был такой шок, что я начал задавать себе вопрос, где я, и в этот момент я услышал голос, который был конкретно обращен ко мне, что вся твоя жизнь, все твои ценности, которые отодвигают меня на задний план, привели от вот этой печальной точки, то, что я, по идее, должен был умереть. Но, говорит, ну у тебя есть право выбора. И я помню, я тогда за вот эти слова ухватился обеими ушами, я начал молиться. Сколько я молился, я не помню. Но когда я открыл глаза, я обратно был в реанимации, была сделана 3-я операция, и сам врач говорит, я не пойму, как ты вернулся, говорит, я лично, говорит, когда у тебя остановилось сердце, говорит, я лично, говорит, пытался, говорит, 5 минут реанимировать тебя, у меня ничего не вышло, говорит. И я уже, когда мне занесли этот бланк, говорит, я уже подписал, и время смерти. Я, говорит, выхожу, говорит, из палаты, и, говорит, закрывается дверь, и я, говорит, начинаю слышать, что заработал, okay. заработал аппарат. Говорит, я возвращаюсь, говорит, ты дышишь. Я, говорит, 5 минут ждал, говорит, вариантов не было, говорит, я подписал все, что ты умер. Потом, говорит, выхожу, говорит, у тебя заработал аппарат. Я прихожу, говорит, ты дышишь. Я помню, единственное, что я тогда крикнул «Слава Господу!». То есть я уже тогда конкретно знал, что со мной произошло и как я вернулся на этот момент. То есть милость Божия была очень велика ко мне, как к извергу, наверное, потому что ну, вся моя жизнь была, вела совсем к другому решению. То есть то, что я планировал, то, что у меня какие-то были планы, но без Бога это было бессмысленно просто-напросто.
Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Сергію, але ж історія не закінчилась. От мене хвилює такий цікавий момент. Ну коли розтопилося серце в той момент, коли ви почули звернені до вас Богом слова, чи все-таки через якийсь тільки період ви почали трошечки танути і серце менше кам'яніше було?
Да. Нет, я хочу сказать, что когда Бог начинает говорить, сердце сразу тает. То есть было в тот момент, когда вот этот приговор был оглашен, когда я еще был вне тела, и когда он сказал, что ну, у меня есть право выбора, я начал молиться. В тот момент, когда я открыл глаза, я уже четко понимал. То есть когда я уже пришел в себя в реанимации, я уже конкретно понимал, что если я, Бог позволит мне выжить, то я сразу же меняю свою жизнь кардинально. И я так и сделал.
В чем заключаются эти изменения кардинальные?
Заключается то, что когда меня выписали на 4-й день, потому что я был, это все произошло в России, в Питере, а я же был украинец, и у меня не было никаких документов, и они когда узнали, что они лечат не своего человека, и за их счет, сам врач ко мне подошел и сказал, быстро текает, у меня уволят. Да, и меня на 4-й день после 3-й операции уже выгнали. Дали мне палочку в руки, папу под мышку, я помню. Одной рукой я обнял отца, в другой руке у меня была палочка. Вот так вот я приехал домой. И кардинально то, что повлияло на мою жизнь, мама пригласила пастора, и он когда ко мне зашел в гости...
подождите, там, в России?
Нет, это уже на Украине.
Все, вы приехали домой.
Да, я приехал домой. И она пригласила, ну, она ходила в церковь, и она пригласила вот этого человека. И когда он зашел, я уже знал, для чего он зашел ко мне в гости. И я сразу же сказал, первое, я хочу покаяться, а потом будем разговаривать. То есть и я покаялся у себя дома, потом мы провели с ним беседу. У меня на душе сразу стало радостно, не знаю почему, но когда человек действительно освобождается от множества грехов, которые тяготят его всю жизнь, наступает радость. Такая какая-то новая, яркая, того, что стало легче. И в тот момент я действительно это ощутил. То есть встреча с Господом, она меняет кардинально человека во всем. В мировоззрении, в тягости, потому что ну, у каждого человека есть свои проблемы, свои какие-то, может быть, недопонимания этой жизни, почему так или по-другому. Но когда человек кается, все становится на свои места.
Не было никаких соблазнов что-то опять вкусить от этого мира. Там дружки заходили, вы же опять вернулись в ту же среду, получается.
Да.
Где у вас было много товарищей.
Да. Заходили дружки. И у меня, честно говоря, уже не было другой темы, как говорите, им о Христе. Потому что я понимал то, что чтобы человек не попадал в такую как бы сложную ситуацию из-за своего черствого сердца, мне нужно было им рассказать. То есть к Богу можно прийти по-другому. То есть в моем отношении черствого сердца, когда я все отлаживал, когда я не реагировал на духовные вещи, я думал, что это не для меня. Я думал, что это нужно только людям, которые за 60. То есть они прожили свою жизнь, а теперь хотят спокойной жизни. То есть в моем моменте тяжелого сердца я не хотел, чтобы ну, у людей был тоже такой пережитый как бы опыт, который можно просто да. не дойти до этого.
Да, избежать.
Избежать этого, да. И когда ко мне приходили друзья, они не понимали. То есть я им говорю о Христе, они говорят...
То есть никого эта история не коснулась вот так серьезно?
Да? Из моих друзей нет. То есть то, что меня порезали, их коснулось, и то, что я жив, они были в шоке от этого, но...
Принять, что это Господня
да.
милость?
Нет, да, да, да. Говорят, ну, в основном все сделали акцент, что я родился в рубашке.
Счастливчик.
Счастливчик, да. Угу. Но в результате, как бы, моей жизни я встречал своих друзей, то есть они меня приняли, и это немаловажно. То есть до этого момента, как я, как бы, сначала говорил им, они были отрицательно нет, но на данный момент, как я с ними встречаюсь, то есть они принимают то, что моя, они видят, каким я был, то есть я был нецелеустремленным человеком, у меня были какие-то идеи, то есть то все, ну у каждого человека есть какие-то планы. И это очень хорошо, то есть там построить, там посадить дерево, то есть и в этих планах я настолько запутывался, что я не видел ни Бога, ни смысла во всем этом. А на данный момент, когда я с ними встречаюсь, то есть, ну, они уже со мной общаются, им уже классно, то есть они уже не чувствуют себя неловко. То есть, и это, я думаю, что Бог работает в каждом сердце. То есть наше сердце хочет, чтобы это было быстро, конечно, но когда мы показываем своей жизнью, что есть Бог и есть отношения с Богом, и когда это все, ну, просто наполняет, и это, ну, это очень приятно.
То есть, как ни крути, все равно для них живое письмо.
Да.
И в любом случае, они, видя вас, тоже потихоньку это в них созреет, так же, как и ваша мама,
да.
которая долго-долго молилась. Кстати, о вашей маме. Вот когда вы приехали домой, вот такой, конечно, интересно, как можно было выпустить человека после 4 дней, после операции, но мама, что она переживала, как она вас встретила?
Ну, встретила меня, если бы, ну, так взять кардинально, встретила меня сестра, потому что... И она меня не узнала. Я помню, я когда вышел с отцом с поезда, я вижу сестру, которая бегает глазами по вагонам, ищет брата. И я говорю, Аня, ты кого ищешь? А она говорит, я тебя не узнала. Я помню, что у меня было где-то 72 килограмма до операции. Да, я потерял за 8 дней 20 килограмм. То есть я приехал, у меня было веса 51 килограмм. Я был зеленый. Зеленый, как мне сестра тогда передала. И я когда приехал домой, я помню то, что мать мне сказала, что слава Богу, милость Божья велика. Я сначала не понимал этого. Я думал, что она должна была сказать что-то другое. Ну, то есть это был ответ на ее молитвы. То есть теперь я это прекрасно понимаю. То есть она... не переживала, то есть она там не высказывала мне какое-то...
Треба вашу маму запросити до нас на программу.
Да. Моей маме же 80 лет, слава Богу, да. И она жива, и я как бы ее очень сильно люблю, и мы с ней общаемся очень хорошо, и я как бы высказывал ей много раз того, что вот этот путь, который она прошла, ну, я хочу просто заострить внимание, что мы иногда думаем, что молитва матери – это... ну, я сделал как бы свои выводы, что она имеет очень большую силу. То есть и не надо как бы торопить события. То есть нужно понимать, если мы начинаем за кого-то молиться, Бог в любом случае вступится. То есть это фактор. Фактор, который действует в нашей жизни. И когда люди собираются за кого-то молиться, я бы хотел бы их ободрить в том, что молитесь. Не задавайте Богу вопросы, когда это произойдет. Просто благодарите Господа, чтобы это все действительно в нашей жизни не теряло смысла. То есть в моем случае, когда в матери, это не потеряло смысла даже через 3 года.
Ви говорили на початку програми, що у вас були... Ну, тоді ще одні цілі, а зараз зовсім інші цілі. То чим зараз керуєтеся у житті?
Інтересний вопрос. Взяти дві різних житті, я хочу сказати, як би, дуже інтересний фактор. Тоді, коли я жив я думал, что то, что я делаю, это правильно, потому что это было как бы для меня хорошо. Угу. То есть я грешил, и через это мне было, может быть, хорошо, я думал, что это правильно. На данный момент я понимаю, что грех, он не только удаляет нас от Бога, но он и приносит в нашу жизнь, в наши семьи, он, ну, просто приносит хаос, приносит разочарование, нестабильность. И когда мы живем с Господом, то Господь, нас направляя, дает нам мудрость не прикасаться к греху и удаляться от этого хаоса. То есть Бог стал на данный момент в моей жизни ориентиром, якорем, якорем на все, на семейные отношения, якорем, как правильно поступать, чтобы действительно не было стыдно, якорем того, что действительно к нему можно прийти в любой ситуации. Когда ты становишься на колени, обращайся к Богу, и Он дает сил, подкрепляет, и я уже не теряюсь, я уже теперь не переживаю, не бьюсь там с угла в угол. А у меня есть вера, на которую я уповаю, и вера эта, она действительно меняет обстоятельства, и в этих обстоятельствах мы получаем удовлетворение.
Добре, Сергію, на довершення нашої програми. З якими словами, от просто уявимо зараз людину, яка тільки-но включила приймач, можливо, не чула всієї вашої історії, через що вам довелося пройти. З якими словами ви могли би звернутися до людей, які, не знаю, чи правильно я підбираю слово, які граються з Богом, або які от сьогодні приймають рішення, да, з тобою, Господи, а потім щось не вийшло, і вони, наприклад, за чарку. А потім знову до Бога, а потім знову інше життя.
Угу. Хороший вопрос. Я хочу пожелать каждому слушателю этой программы действительно понять, что Бог, прежде всего, это не фантастика. Потому что иногда мы относим духовные вещи, когда или кто-то с нами начинает говорить об этом, мы не воспринимаем это настолько серьезно, что это может поменять нашу жизнь. Я также не воспринимал Господа серьезно, и в моей жизни были действительно вещи, которыми я не горжусь. И хотел бы пожелать, чтобы каждый человек, который вдали от Господа, услышал очень важный момент, что прожить без Бога можно, можно что-то напланировать, что-то к чему-то стремиться, но в результате будет конец. И написано в конце, каждый человек даст перед Богом отчет за свою жизнь. И вот в этот момент... Это очень важный момент для каждого из нас, чтобы мы не упустили, чтобы мы не дошли до этой точки кипения. А в результате нашей жизни, которую Бог дал нам для чего-то, мы встретились с Господом и открыли свое сердце, потому что это самое главное в нашей жизни. Действительно освободиться от грехов, отдать их Господу, и чтобы наша жизнь, она изменилась, ну, приобрела смысл.
Добре. Дякуємо за ці слова. І, Сергію, час програми вичерпано. Вам дякуємо за візит, за цю історію. І все-таки віримо, що вона комусь послужить на добро. Дякуємо вам.
До свидання.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.